Часть четвертая. Глава первая. Многие из проезжающих мимо чудесного холма привыкли к виду изогнутой башни Палестры на его вершине, привыкли к диковинным фигурам, окружавшим башню, но в последнее время, поравнявшись с холмом, снова стали сбавлять скорость. В стороне от Палестры, в конце дороги, ведущей на холм, появилась человеческая фигура. Неподвижно и одиноко стояла она на фоне открытого неба, приветственно вскинув вверх правую руку. Вряд ли кто-нибудь снизу, с трассы, мог разглядеть лицо человека на холме. Но отчего-то все, кто бы ни посмотрел на него, были уверены в том, что он улыбается, доброжелательно, безмятежно и как-то навсегда спокойно. И поэтому часто проезжающие, увидев человека, чувствовали в себе потребность ответить его дружескому жесту и почти невольно салютовали ему в ответ из окон своих автомобилей. Этим декабрьским вечером над чудесным холмом стих, свистевший весь день ветер, обнажилось синее-синее, как глубокое море небо, и морозный чистый воздух наполнился бесшумным снегом, и стало вокруг сказочно и легко, как и всегда бывает в канун Нового года. Этим вечером рядом с фигурой появились еще несколько человек, подвижных, живых. Старшие витязи и ближайшие сподвижники их собрались здесь. Все те, кто уцелел в жестокой войне, оставшейся незримой взгляду нормальных людей. Войне, которая, кажется, уже закончилась.
«Нет, как это все-таки у тебя получилось, а?» — допытывался Нуржан. «Глянешь снизу. Он лицом к тебе стоит. Поднимаешься сюда, наверх, к Палестре, а он опять на тебя смотрит, встречает. Хотя по логике должен ведь спиной быть к тебе, если лицом-то к трассе повернут. А дорога на холм подтянута к Палестре со стороны противоположной трассе. Механизм, что ли, какой-то скрытый, постамент поворачивающий? Да нет, мы проверяли. Один с трассы наблюдал, другой наверху находился. И все равно, он как бы на две стороны смотрит». «Да и какой тут механизм? Обычный постамент, на нем памятник. А вот, поди ж ты, как ни взглянешь, а он тебя глаза в глаза приветствует. Не двуха, а двуликий Янус прям какой-то».
Нуржан, хрустя снегом, еще раз обошел вокруг памятника, ища подвоха. Но ничего подозрительного, конечно, не обнаружил. Бронзовый двуха все так же неподвижно улыбался своей такой знакомой, но теперь уже вечной улыбкой. Голова его была припорошена снегом. Редко летящие невесомые хлопья разбивались о ладонь вскинутой руки. Снежинки оседали на вылитом из металла теле, не спеша таять. Но лицо почему-то оставалось чистым. Нуржан отступил на несколько шагов, не сводя глаз с памятника. Потом, снова обогнув памятник, переместился на пологий край холма, откуда можно было видеть чернеющую внизу полоску федеральной автомобильной трассы, по которой нечасто проплывали огоньки автомобильных фар.
«Сейчас он ко мне спиной, все правильно», — возвестил Нуржан со своей позиции. «А стоит только сойти с холма и голову вверх задрать, опять к нему лицом к лицу окажешься. Ну как так-то, а?»
«А не пробовал задом наперед с холма спускаться?» — осведомился Сомик. «Чтобы не отрывать взгляда от памятника и поймать тот момент, когда он начнет поворачиваться».
«Пробовал», — признался Нуржан, возвращаясь обратно к своим. «Споткнулся и кубарем летел до самого низа. Задом наперед ты, со склона не спадровочно вообще-то. Открой секрет, Семёныч, ну как у тебя так получилось?»
«Нет никакого секрета», — буркнул усатый Семёныч.
Присев на корточки у низкого, в ладонь всего постамента, он разливал водку по пластиковым стаканчикам.
«И не поворачивается он вовсе. Не в памятнике дело. Это уж место такое. Одно слово — чудесный холм».
«Должен быть секрет», — настаивал Нуржан. «Ты сам у нас парень секретный, скрытный, то есть. Думали, ты простой строитель, а ты вон, оказался еще и скульптором. Двух как живой стоит».
«Да я на скульптора и учился», — несколько смущенно признался Семёныч. «Художественное училище заканчивал. Только, как известно, художник должен быть голодным, а мне семью кормить надо. Вот и пришлось в строителя переквалифицироваться».
«Я слышал, он еще кое-что умеет», — проговорил Артур Казачок, принимая от Семёныча стаканчик. «Двух, то есть. А не Семёныч. Говорят, он чужих к палестре не подпускает».
«Чужих?»
— переспросил Антон.
«Ну, не наших», — точнее сформулировал Казачок. «Недавно приехали двое. Папанька сын своего привез устраивать в новое перспективное учебное заведение. Это так они палестру определили. Покрутились вокруг, ребят поспрашивали, что да как, а дальше памятника не прошли почему-то. Уехали. Из Возрождения делегация за день до того наведывалась. Опять спонсорскую помощь навязывать, видимо. Доковыляли до памятника, остановились, поглядели и пошли восвояси. Словно забыли, зачем приезжали».
«У всех есть», — поинтересовался Семёныч, потряхивая пустой бутылкой.
Негромкие разговоры стихли. Собравшиеся — Олег, Ирка, Антон с Артуром, Нуржан, Сомик, Фима Сатаров, Барян Усачёв — все со стаканами в руках, не сговариваясь, обернулись к памятнику. Двух улыбался, глядя мимо них, куда-то вдаль, рассекая навсегда поднятой рукой снова крепчавший снежный ветер. Семёныч поднял с постамента еще один стаканчик, кашлянул в усы и, помолчав немного, плеснул водку на пологое возвышение могилы под памятником. Семиэтажная изогнутая башня Палестры сияла множеством окон, будто гигантская новогодняя елка, склонившая под тяжестью праздничного убранства свою верхушку. Музыка и застольный смех едва слышно доносились из тех окон, а уж свет и вовсе не добивал до того места, где сгрудились вокруг своего замершего в бронзе соратника витязи. Выпили молча, не чокаясь. Первым заговорил Женя Сомик.
«Я бы тоже так уйти хотел», — сказал он, вытирая лицо, то ли от снега, то ли от чего-то еще.
«Как и подобает витязю, в бою. Самим собой точку поставить. Охотника, который столько нам крови попортил и братьев наших губил, угомонить ради этого и жизни нисколько не жалко».
«Не факт, что именно охотника он угомонил», — неохотно возразил Антон, явно не желая поднимать тему давнего спора, но все-таки не удержавшись, чтобы не высказаться.
«Не доказано это. Мало ли чей труп, обгоревший на пепелище, нашли. Идентифицировать тело не удалось-таки. По каким только базам не пробивали».
«А ты думал, охотник специально для тебя паспорт в несгораемом сейфе рядышком приготовит?» — цыкнул на него Сомик.
«Тайник с оружием опять же нашли», — проговорил Артур, как-то неуверенно глянув на своего коллегу по ведомству.
«Два месяца уже от охотника ни слух, ни духу», — поднял голову Барян. «Ни покушений новых, ни убийств, ни прочих гадостей. Если бы это не он обнаружился там, с Двухой вместе. Не охотник. Разве ж он за два месяца не дал бы о себе знать. Какой смысл ему на дно ложиться? Ждать, пока мы Палестру достроим? Он именно этого и стремился не допустить».
«Палестра построена», — выдохнул вдруг Олег, до сих пор не вступавший в общий разговор. И посмотрел в темное лицо Двухи, словно ожидая от него какого-то одобряющего знака, вроде дружеского подмигивания. Ирка, поджав губы, взяла его под руку, словно опасаясь, что он прямо сейчас покинет их, побежит опять к этой чертовой кривой башне, будь она проклята. Но Тригрей никуда бежать не собирался. Он только кинул взгляд на светящиеся окна Палестры и снова обернулся к бронзовому Двухе.